Дарья Жарова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новый взрыв в МГУ. Пострадавших нет. Презентация книги о советских 70-х. Скандал на британском телевидении и общественное мнение Соединенного Королевства. Эти темы, кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий, некоторые другие в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной российской теме. В общежитии Московского государственного университета сегодня утром прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в пролете между этажами здания. Пострадавших нет. Из-за чрезвычайного происшествия на время осмотра общежития оперативными службами эвакуированы более 1000 студентов. За последние 2 месяца это уже третий взрыв в зданиях, принадлежащих Московскому государственному университету. И прокуратура Москвы заявила о том, что расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. С подробностями этого дела и ходом расследования, первыми шагами на этом пути, сегодня анализировала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Взрывное устройство в здании общежития Московского государственного университета на Воробьевых горах сработало около 5 утра. Изъяты частицы и элементы устройства направлены на экспертизу, которая позволит точно определить тип и состав бомбы. Однако, по предварительной версии экспертов, это безоболочная самодельная бомба. Она была установлена на подоконнике между этажами на запасной лестнице здания. Ее мощность составляла 500 граммов в тротиловом эквиваленте. От взрыва выбило на 3 этажах стекла и разрушилась часть стенного проема. Никто не пострадал. А вот что рассказывают очевидцы.
Сильный взрыв был. Проснулся аж. Вот я в соседнем корпусе в Д-живу. Стены аж так затряслись, что страшно стало.
Лично я не эвакуировался, потому что это уже не первый взрыв. Каждый раз одно и то же происходит. Я остался в своей комнате. В прошлый раз взрыв был меньшей мощности. В этот раз там стену свернуло. То есть я видел, когда было 50 грамм тротила, что было со стеной. Сейчас туда не допускают, но я представляю, что там произошло. То есть я видел разбитые окна.
Это уже не первое подобное происшествие в главном здании университета. 25 ноября прошлого года в этом же секторе в лифтовом холле 3-го этажа произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Однако позже правоохранительными органами было найдено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было изготовлено в виде консервной банки с проводами, заполненной химическим веществом типа пороха или селитры. Подозрительный предмет был найден в подсобном помещении. По факту взрыва тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако до сих пор так никого и не задержали. 2 недели назад в общежитии МГУ на улице Шверника произошел еще один взрыв. Один человек с осколочными ранениями был госпитализирован. Рассказывает студент 4-го курса факультета журналистики Александр Лахов.
Взрыв прогремел где-то в 11 вечера. Это произошло на кухне 13 этажа. Пострадал один человек, по вине которого, собственно говоря, произошел взрыв. Он студент биологического факультета. Его с многочисленными травмами и ожогами увезли в больницу. Насколько я знаю, сейчас его здоровье ничто не угрожает. Версии множество высказывалось, разумеется, там чуть ли вплоть не до террористического акта. Но, скорее всего, это был обычный бытовой несчастный случай. На форуме студенческом обсуждаются различные версии. Наиболее реальное это то, что был какой-то неудачный химический опыт, потому что все другие версии менее правдоподобны. В частности, говорилось о том, что, может быть, он варил какие-то наркотики, но химики говорят, что там нужно не кастрюльку, а целую цистерну наркотика разогреть, для того, чтобы с такой мощности был взрыв. Выдвигалась версия о взрывном устройстве, о том, что он что-то там мастерил, но не нашли никаких следов, так что наиболее реальная версия – это какой-то химический опыт. Сесть студент биофака, мало ли что там могло прийти в голову или что-то там пытался выучить, проверить на опыте.
Студенты университета не связывают эти взрывы между собой. По мнению Александра, скорее всего, это череда несчастий и случайные совпадения. У студентов сессии они рассеянны и невнимательны.
студенты все на нервах, какие-то там бывают срывы, еще что-то. Может быть, там неудачное обращение с огнем, невнимательность. Так что это такое просто из-за нервного напряжения, может быть, какие-то бытовые такие несчастные случаи происходят. Но никакой связи между этими взрывами не находится.
Никак не связываетесь с тем, что вчера все-таки отмечали Татьянин день, и, может быть, это как один из способов повеселиться?
Скорее всего, это произошло по пьяни, кто-то что-то перебрал. Я даже не знаю, что там могло произойти. У студентов может быть все что угодно.
Версия о том, что взрывы устроили сами студенты, одна из основных и у сотрудников прокуратуры. Как говорят в милиции, взрыв явно носит демонстративный характер. Устройство находилось на лестнице, там, где не было людей, рассказывает дежурный офицер управления информации ГУВД Москвы Кирилл Герасименко.
По данному факту сейчас с прокуратурой проводятся все необходимые действия, мероприятия в рамках возбужденных ими уголовных дел по статьям 213 и 222 УК РФ. Это хулиганство и 202 – это незаконный оборот оружия. Значит, на место с утра выезжали прокурор города Москвы и начальник ГУВД города Москвы. Предположительно, на подоконнике произошел взрыв. Нельзя сказать, что там было заложено взрывное устройство, потому что характер взрывного устройства – это предварительно безоболочно, не установлено. Но по всем признакам схоже со взрывом, который был в этом же здании 25 ноября 2006 года.
Есть какие-то версии, кто это сделал, почему это произошло?
Ну, версия определяет нас прокуратура, но судя по статьям, которые они возбудили, я так предполагаю, что, видимо, скорее всего, сами студенты проводили какие-то очередные опыты.
Позже прокурор Москвы Юрий Семин сообщил, что в ходе осмотра здания на 9 этаже был обнаружен еще один подозрительный предмет. Им оказалось второе взрывное устройство, которое до приезда взрывотехников не успело сработать. Мэр Москвы Юрий Лужков расценил взрыв в общежитии в МГУ на Воробьевых горах как вопиющее хулиганство. Его организаторы уже в ближайшее время будут найдены и строго наказаны, заверил журналистов Юрий Лужков. Пресс-секретарь мэра Сергей Цой добавил также, цитирую, «Со своей стороны городские власти предпримут все необходимое для того, чтобы помочь правоохранительным органам раскрыть это преступление». По словам пресс-секретаря МГУ Евгении Зайцевой, сейчас в университете повышены меры безопасности и ведется проверка документов.
Все меры безопасности повышены, в принципе, с первого происшествия, когда это все произошло. У нас работает очень большое количество частных охранных предприятий на вообще всей территории МГУ, в том числе и общежитиях, около 27. У нас ведется работа со студентами, есть специальные отряды, которые ходят ежечасно, осматривают все этажи.
Сейчас Московский государственный университет работает в своем обычном режиме. Занятия идут во всех корпусах, в том числе и в главном здании. Параллельно в университете работают следователи столичной прокуратуры. Возбуждены два уголовных дела по факту взрыва в здании общежития по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и хулиганстве. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о расследовании взрыва в общежитии МГУ слушайте в итоговой программе «Время свободы», которая выходит в эфир в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ее ведет мой коллега Андрей Шарый. А в 22 часа по Москве в эфире программа «Время политики». Ее ведет Ирина Лагунина. Одна из очень важных и любопытных тем – экологическая ситуация на Черном море. Ну а сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского журналиста Константина Боровко. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем. О чем пишут американские газеты?
Прибывший на Всемирный экономический форум в Давосе премьер-министр Украины Янукович объявил, что ведутся работы по завершению строительства трубопровода для доставки каспийской нефти Евросоюзу, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Согласно его заявлению, введение в эксплуатацию трубопровода увеличит поставки, поступающие из Азербайджана, Казахстана и России нефти Евросоюзу на 12 миллионов тонн в год и позволит ЕС диверсифицировать поставки на фоне растущей озабоченности зависимостью от российских энергоносителей, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. И продолжает. По словам Януковича, вопрос не в лояльности России, в ущерб лояльности Западу, речь идет только о доступности нефти. Трубопровод простаивает из-за того, что у него нет соединяющих веток, идущих через Польшу и Словакию. Для России идея Януковича привлекательна тем, что дает ей возможность поставлять нефть в Европу в обход Белоруссии. Россия заинтересована в этой дополнительной возможности поставлять нефть, сказал Янукович. Трубопровод – один из немногих вопросов, по которым у Ющенко и Януковича нет разногласий, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Но у них разные мнения о том, следует ли Украине вступать в НАТО. Одним из первых указов, пришедшего на пост премьер-министра Януковича, была приостановка усилий в этом направлении, против чего решительно выступает также и Россия. Изменение курса Украины при Януковиче дало ему возможность договориться о сравнительно небольшом повышении цены, которую она платит России за газ. Янукович отрицает, что пошел на какие-то уступки ради этого, утверждая, что для России договоренность была выгодна стабилизации отношений. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Давайте перейдем к другой международной европейской теме. Сейчас очень много разговоров вокруг независимости Косово, возможной независимости провинции Косово. И сессия ПАСЕ приняла специальное решение по этому поводу. А проблема обострилась, естественно, после результатов последних выборов, парламентских выборов в Сербии, где победили националисты, ультранационалисты. Американские газеты каким образом реагируют на эти события?
Я выбрала две статьи. Одна в газете «Лос-Анджелес Таймс» появилась, и вторая в «Вашингтон Пост». Последние 7 лет мало кто вспоминал о Косово. Ситуация в бывшей Югославии была относительно мирной, но не потому, что территориальные раздоры утихли, а потому, что НАТО пристально следит за происходящим. Решение Организации Объединенных Наций о будущем Косово будет объявлено сегодня в Вене на закрытом совещании группы 6 стран – США, Великобритании, Франции, Германии, России и Италии. И в связи с этим возрастают опасения возникновения нового витка напряженности, говорится в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс». Просочившиеся подробности плана ООН по Косово выглядят несколько запутанными. Ожидается, что организация предложит Косово некоего рода поднадзорную автономию, вроде облегченного варианта независимости. Косово сможет вступить в такие международные организации, как ООН и Всемирный банк, и иметь небольшую армию. Сербскому меньшинству будет предоставлено право самоуправления. Еще в ожидании объявления непопулярного среди многих сербов плана ООН на выборах победили сербские ультранационалисты-радикалы. Хотя и не без изъянов, компромиссный план ООН является временным практическим решением проблемы. Две конфликтующие стороны не готовы быть мирными соседями. По мере того, как оба общества залечивают раны коммунизма и войны, они будут постепенно привыкать к идее мирного сосуществования, пишет Лос-Анджелес Таймс. А в статье на эту же тему в газете «Вашингтон-Пост» говорится следующее. Косово вступает на путь, ведущий к полной независимости. Решение западных держав о суверенитете Косово еще не все. Сербские лидеры настойчиво выступают против насильственного отделения страны одной из провинций страны, и многие сербы рассчитывают, что Россия наложит вето на резолюцию ООН, принятие которой планируется этой весной. Далее в статье в газете «Вашингтон-Пост» отмечается, Москва, однако, неофициально дала понять, что поддержит план ООН в обмен на согласие Соединенных Штатов и Европы с формальным отделением 2 пророссийских республик Грузии. Вашингтон и его союзники против такого предложения. Отделение Косово вызывает беспокойство у соседей провинции, где состав населения также этнически неоднородный, и в Испании, не решивший вопрос с сепаратистскими устремлениями басков. Более того, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост», ни одна из западных стран не хочет, чтобы навязанное извне решение об отделении Косово подтолкнуло разгневанную Сербию к сближению с Россией и отказу от вступления в НАТО и Евросоюз. Это были выдержки из статей в газетах «Лос-Анджелес Таймс» и «Вашингтон-Пост».
Ирина, спасибо. Это был обзор свежих американских газет. Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. сейчас нашу программу продолжит политическая тема, связанная с ситуацией в Киргизии. Президент этой страны Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на пост премьер-министра страны. Ранее киргизские депутаты дважды отвергли кандидатуру бывшего премьера Феликса Кулова. Напомню, Кулов ушел в отставку в конце прошлого года из-за политического кризиса. Рассказывает наш корреспондент в Киргизии Султан Каназаров.
После того, как парламент два раза отказал в поддержке Феликсу Кулову, президент созвал глав парламентских фракций для коллегиального определения фигуры будущего премьера. Несмотря на то, что по нормам переходного этапа к новой конституции президент вносит на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра, учитывая настрой депутатов, президент Бакиев неожиданно предложил парламентариям участвовать в выборе кандидата на пост премьера.
Есть два варианта. Один вариант. Вы можете, посоветовавшись между собой, значит, внести мне не менее 5 кандидатов. И второй вариант, если вы скажете, мы согласны, уважаемый президент, внесите одну кандидатуру, и мы ее поддержим. Чтобы вот эти вот, туда-сюда бесконечные у нас, как говорится, не затягивали этот вопрос. Вот два варианта. Поэтому давайте сейчас, сегодня здесь мы с вами их обсудим и поставим, на этом точку.
Заявил президент Курманбек Бакиев. Однако депутаты отказались выдвинуть кандидатуру премьера для того, чтобы президент обратно внес им его на рассмотрение. Главы парламентских фракций лишь выразили пожелание, чтобы фигура будущего премьера была бы менее политизированной. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Депутаты выразили желание, чтобы кандидат в премьер-министры был молодой, не вовлеченный в политические игры, понимающий проблемы экономики и был производственником. После этого президент, подумав, там же назвал кандидатуру. Это исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Азим Исабеков. Заявил пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Также, по словам пресс-секретаря Курманбека Бакиева, большинство участвовавших на встрече глав депутатских фракций выразили одобрение данной кандидатуры и дали предварительное согласие утвердить, как только кандидатура Азима Исабекова будет внесена в парламент официально. Азиму Исабекову 47 лет. Он уроженец Центральной Чуйской области. По образованию экономист. Возможный будущий премьер-министр в разное время занимал высокие руководящие посты и почти все время работал в команде Курманбека Бакиева. Учитывая региональное деление кыргызской политической элиты на север и юг, северный премьер при южном президенте или наоборот, это пока наиболее оптимальная схема, которой придерживались почти все время в постсоветской истории Кыргызстана. Напомним, что кризисная ситуация с формированием правительства началась, когда правительство Феликса Кулова ушло в отставку 19 декабря прошлого года, и парламент не мог сформировать кабинет министров. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг Института региональной прессы в Петербурге. Эта организация существует с 1993 года, организует конференции на самые острые социально значимые темы, проводит семинары для журналистов, представителей правозащитных и других некоммерческих организаций, ведет интернет-проекты. Главной целью деятельности института способствовать усилению роли прессы в демократическом обществе и становлению новых школ журналистики. Сейчас здание, где находится эта организация, а это дом журналистов, закрывается на ремонт, и институту предложено освободить помещение. Впрочем, попытки выселения начались еще 2 года назад, так что причины нынешней ситуации могут быть далеки от хозяйственных. Так считает директор Института региональной прессы Анна Шароградская. С ней побеседовал наш корреспондент Татьяна Вольская.
Анна Аркадьевна, Институт региональной прессы получил уведомление от Комитета по управлению городским имуществом о расторжении договора аренды. Я пыталась поговорить с председателем Союза журналистов Андреем Константиновым, но он отказался, разрешив мне сослаться на телефонный разговор с ним. Он сказал, что он, во-первых, не желает оправдываться, во-вторых, вступать в полемику с директором Института региональной прессы, и, в-третьих, вопрос не к нему, а к Куги, поскольку единственная причина выселения всех арендаторов – это ремонт.
По моим сведениям, когда впервые Константинов информировал журналистское сообщество о ремонте, он говорил, что работа дома журналистов, она будет продолжаться на все время ремонта. Я не вижу особых причин для того, чтобы мы должны были покинуть дом журналиста, и нам совершенно не двух. недвусмысленно сказали, что о нашем возвращении или невозвращении было подчеркнуто, что это будет невозвращение, решение будет принимать Константинов. Нежелание говорить на эту тему свидетельствует о том, что очень специфически председатель Союза журналистов понимает проблему доступа к информации. О том, что мы не вернемся сюда по экономическим причинам, сказал сам Константинов в своем комментарии для «Эхо Петербурга».
Значит, у нас есть, по крайней мере, одна версия экономическая. Дом на Невском – это дорогое помещение. Андрей Константинов сказал мне, что та цена, которую Институт региональной прессы платит, не соответствует настоящей коммерческой цене.
Люди, знающие, сказали мне, что за комнату в 45 квадратных метров $2000 в месяц – это весьма и весьма высокая коммерческая цена. Мы не коммерческая, не государственная организация, но мы все же нашли деньги, чтобы более 10 лет платить эти коммерческие ставки, поскольку по договоренности с прежними председателями Союза журналистов мы могли использовать залы для пресс-конференций бесплатно. В конечном счете, зная, как важно сохранить эту площадку, мы могли бы, наверное, говорить об оплате времени за пресс-конференции, но Андрей Константинов выбрал позицию, при которой он не разговаривает со мной, с прессой, пишущей правду, и, обращаясь к нему с просьбой письменно, я не получала ответа.
Значит, экономическая версия, по вашему мнению, несостоятельна.
Абсолютно.
Какая же тогда есть еще?
Я прекрасно понимаю, что та критика самых разных аспектов нашей жизни и на федеральном уровне, и на городском, которая бывает, звучит в наших пресс-конференциях, она, безусловно, неприятна. Иначе у нас с Константиновым был бы диалог по поводу тех угроз, которые раздавались, когда мы организовывали пресс-конференцию Эдуарда Лимонова в момент кризиса, на тот момент еще партии. И мне тогда совершенно недвусмысленно сказала сотрудница Союза журналистов, если вы хотите остаться в этом доме, вы отмените пресс-конференцию. Я пресс-конференцию не отменила. Первое, что я сказала, когда узнала, что дом журналиста по сути закрывается на 2 предвыборных года, это акция политическая, потому что именно в это время площадка Дома журналистов должна работать с наибольшей активностью. Нам было сказано, что Дом журналистов вновь откроется уже после президентских выборов.
Спасибо. Мы беседовали с директором Института региональной прессы Анной Шароградской.
С Анной Шароградской беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, где речь пойдет о Фарерских островах. Мы поговорим о скандале на британском телевидении вокруг реалити-шоу «Big Brother» и некоторые другие темы и рубрики. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Ранее депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. Суд во Владивостоке вынес приговоры по 2 из 4 уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Капитана Максима Ковтуна и мичмана Михаила Набойкина приговорили к 3 и 4 годам заключения соответственно. дедовщины в полку пострадали более 20 солдат. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. По предварительной версии, которую сообщили в интервью «Радио Свобода» в ГУВД Москвы, взрыв произошел по вине самих студентов. Взрывное устройство, заложенное на верхних этажах 19-этажного корпуса, сработало сегодня утром. Никто не пострадал. Новым президентом УЕФА стал Мишель Платини. Легендарный французский футболист. Выборы проходили на конгрессе в Дюссельдорфе, Германия. Платини получил на 4 голоса больше, чем нынешний глава УЕФА, швед Ленард Юхансен, который занимал этот пост с 1990 года. 13 человек погибли и более 30 ранены сегодня в результате взрыва в центре Багдада. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. Тем не менее, школы и вузы в ливанской столице остаются закрытыми после столкновений на территории Арабского университета, в результате которых погибли по меньшей мере 4 человека и десятки ранены. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах Радио Свобода через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода. И в продолжение политических новостей сегодняшнего дня. Международная тема, международная новость. В Париже завершилась однодневная международная конференция по оказанию помощи Ливану. По итогам конференции ливанскому премьеру Фуаду Синьоре пообещали выделить сумму в 7 миллиардов 600 миллионов долларов на восстановление страны. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
В третьей международной конференции по оказанию помощи Ливану приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Здесь были и госсекретарь США Кондолиза Райс, и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, и новый генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун. Вел конференцию французский президент Жак Ширак, который принимает особое участие в судьбе Ливана, бывшей французской колонии. Вот что сказал Жак Ширак, открывая конференцию. «Мы собрались здесь для того, чтобы помочь всем без исключения ливанцам. И мы хотим, чтобы эта помощь была долгосрочной. Наша конференция – это уникальная возможность для того, чтобы вновь заявить во всеуслышание о том, что мы хотим видеть Ливан единым и неразобщенным, в котором уважались бы все его разнообразные общины». Напомним, что в Ливане, чье общее население составляет менее 4 миллионов человек, проживают мусульмане, как сунниты, так и шииты, христиане и друзы. Конфликты по политическим и религиозным мотивам между различными общинами и внутри них – не редкость. В данный момент ситуация в Ливане обострена до предела. Уже несколько месяцев, как оппозиция требует ухода прозападного правительства Фуада Синьоре. Участие в масштабных антиправительственных манифестациях принимают сторонники шиитской радикальной группировки «Хизбалла» и многие просирийски настроенные ливанцы. Бесспорно, однако, то, что Парижская конференция стала крупным дипломатическим успехом для Фуада Синьоре. Вчера ему удалось собрать более 7,5 миллиардов долларов, включая как дары, так и займы. Надо отметить, что Ливан буквально погряз в долгах, многие из которых должны быть погашены в кратчайшие сроки. Вот что Фуад Синьоре ответил еще до начала конференции на вопрос о том, куда пойдут полученные средства. «Во-первых, я считаю, что международному сообществу в его собственных интересах выгоднее помогать нам, чем пустить вещи на самотек. Как будут использованы вырученные деньги? Будет создан специальный счет для возмещения наших колоссальных долгов и процентов. Эти долги накопились в первую очередь потому, что за последние 30 лет Ливан претерпел несколько вторжений на свою территорию и был оккупирован. Последней каплей стало нападение Израиля в прошлом году». Узнав, какую значительную сумму ему удалось собрать, Синьоре выглядел растроганным и в заключение заявил, что поддержка международного сообщества должна прибавить ливанцам стремление защищать свободу, развивать демократию и дорожить независимостью. Наталья Руткевич, Париж.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Свободы» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент Китая Ху Цзиньтао призвал правительственных чиновников поощрять и более эффективно регулировать стремительно развивающийся китайский интернет. Наконец, 2006 года в Китае насчитывалось 137 миллионов пользователей сети. Из них 104 миллиона имеют широкополосный доступ. За год число пользователей увеличилось на 23%. О развитии китайского интернета рассказывает Александр Костинский.
На сессии Политбюро Компартии Китая Ху Цзиньтао заявил, сможем ли мы справиться с интернетом, вопрос, который влияет на развитие социалистической культуры, информационной безопасности и стабильности государства. Китайское руководство понимает, что быстрое развитие интернета до предела обостряет ситуацию внутри страны, но старается действовать старыми методами подавления и запрещения. За последние 3 года закрыты десятки тысяч подпольных интернет-кафе, тысячи интернет-сайтов, не укладывающихся в представления китайских коммунистов о хорошей и полезной информации. Одним запрещенным списком идут религиозные, правозащитные, порнографические сайты, а также сайты азартных игр. Китайские спецслужбы широко развернули сеть завербованных осведомителей и информаторов, выплачивая за каждый донос сотни долларов. Они понимают, что всемирную паутину можно регулировать, только создав другую разветвленную сеть. Однако число запрещенных сайтов не уменьшается, а напряжение в китайском обществе увеличивается.
Новости коротко. Общество по защите прав потребителей Германии и Франции присоединились к своим коллегам из Швеции, Дании и Норвегии. Они требуют, чтобы музыка из интернет-магазина iTunes компании Apple была совместима с плеерами других производителей, а не только с плеером iPod, выпускаемым Apple. Общество угрожает компании серьезными судебными разбирательствами, так как Apple нарушает закон этих стран о правах потребителей, фактически не давая людям возможности распоряжаться легально купленной музыкой. За первые сутки было продано 2 400 000 копий дополнения к многопользовательской интернет-игре Warcraft. Дополнение называется The Burning Crusade – Огненный крестовый поход. По количеству продаж в один день это лучший показатель за всю историю компьютерных игр. Всего сейчас в интернет-мире Warcraft живет 8 миллионов персонажей, управляемых людьми.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит любопытная историко-культурная тема. В издательстве «Время» вышла книга Марии и Аркадия Дубновых «Танки в Праге. Джоконда в Москве». Под заголовок издания «Азарт и стыд 70-х». Книгу представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и некоторых ее героев, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики граненые, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Под водочку, селедочку о 70-х говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи — Марина Влади, вживую — Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
«И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз, мы тоже дети». Страшных лет России безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде, я тогда довольно долго находился, был ужин у какого-то врача. И сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно чуть понимала юмор, не знаю вообще. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капельцы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в Черноголовке, в Пущино. Там нельзя было говорить пошлости. некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нет оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Куджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Шалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
«Народная война». Обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты «Газета» пишет об итогах призыва, последних случаях гибели солдат срочной службы и об отношении к проблеме дедовщины властей, военного командования и гражданского общества.
В армию призваны 123 310 человек, неполные два стадиона в Лужниках. Армейское руководство гордится тем, что среди призванных все больше людей с высшим образованием, то есть тех, кого служба оторвет от экономики и от участия в насыщении российского рынка труда. Армия, формируемая по контракту, по-прежнему представляется министру обороны слишком дорогостоящей. Но бюджет Минобороны, ровно как и военный бюджет в целом, вырос за последние годы в разы. К тому же никто так и не опроверг точность расчетов идеологов реформы комплектования армии из Института экономики переходного периода. Возможно, если бы военное начальство не сопротивлялось столь яростно планам перехода на полный контракт из идеологических соображений, расчеты гражданских экономистов уже давно можно было бы применить на практике. В России две армии. Одна, виртуальная, рапортует об успехах, истребителях и прочих предметах серебристого металла. В другой почти ежедневно происходит ЧП федерального масштаба. Федерального, потому что человеческая жизнь, которая подвергается опасности, это высшая общероссийская ценность. Армия же продолжает свою войну с молодыми людьми мужского пола и их родителями. Призыв превращается в русскую рулетку. Когда ты попадаешь в доблестные вооруженные силы, то никогда не знаешь, выживешь или нет. Фамилии жестоко, в том числе до смерти избитых офицерами или сослуживцами солдат, ставшие широко известными благодаря СМИ только за последние пару месяцев, Роман Рудаков, Владимир Шураев, Антон Долин, Андрей Сычев поставлен на поток, а это означает только одно – армия, как государственный институт, основу которого составляют люди, де-факто не существует. Армию можно приравнять к зоне, хотя, судя по всему, служить в России опаснее, чем сидеть.
Нельзя сказать, чтобы в вооруженных силах совсем уж не обращали на все это внимание. В конце концов, как можно не обратить внимание на настоящие общенациональные бедствия? Но в основном армейское руководство занимается самооправданием. Поразительно другое. Общество, знающее о моральном разложении армии, а что как неморальное разложение и методичное убийство человека, молчит. Андрей Колесников.
Нет ни митингов, ни демонстраций. Все-таки умирают, погибают мальчики. Молчание общественников, молчание официальных государственных лиц. Все это мы наблюдаем. Я думаю, что связано это молчание с тем, что так устроено сегодняшнее российское общество, когда гражданское общество строится исключительно сверху и разрешают говорить тем, кто назначен сверху общественником. Тогда и получается такая ситуация, что большая часть общества находится в состоянии политической апатии и не инициирует никаких гражданских высказываний со стороны подлинно гражданского общества, которое должно вырастать не сверху, а снизу.
В результате войну с армией ведут одни родители призывников.
Война, объявленная армией мужского населения страны, она находит свой отклик. Она ведется родителями призывников и солдат, и самими призывниками. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока в России армия не станет полностью контрактной по своей системе комплектования.
Андрей Колесников на сайте газеты «Газета». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. Выборы проходили на конгрессе в Дюссельдорфе, Германия. Платини получил на 4 голоса больше, чем нынешний глава УЕФА швед Ленард Юхансен, который занимал этот пост с 90-го года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В ней обозреватели «Радио Свобода» анализируют важнейшие события на международной арене. О чем бы ни шла речь, экономике, социальных вопросах, культуре, спорте, мы обсуждаем политическую сторону дела. Сегодня речь пойдет о тянущемся уже несколько недель скандале на британском телевидении. Начался он с того, что в редакцию канала Channel 4 посыпались письма с протестами против оскорблений, которыми подверглась одна из участниц реалити-шоу Big Brother. Те, кто оскорбляли белокожие британцы, та, кого оскорбляли индийка, звезда Болливуда. Разразился скандал, который продолжается до сих пор, причем масштабы его впечатляют. То, что произошло в реалити-шоу, обсуждают в британском парламенте и во время государственных визитов. О том, как могло произойти такое на британском телевидении, о том, как устроено британское общественное мнение в отношении национальных и этнических обид, я побеседовал с обозревателем радио «Свобода» Игорем Померанцевым, который работал на BBC и жил в Британии. Скандал вокруг реалити-шоу Big Brother, связанный с расистскими оскорблениями одной из участниц, звезды Болливуда, давно уже вышел за пределы и телевизионных экранов. Он вызвал и общественный очень мощный резонанс, и слушания в парламенте, и некоторые фирмы заявили о том, что они отзывают свое финансирование этой программы. И Гордон Браун, преемник по российской политической терминологии Тони Блэра, который в разгар этого конфликта оказался как раз в Индии, вынужден был приносить извинения, говорить соответствующие речи и так далее. И вот такой вопрос. Как могли допустить? Что же, никто политически не следит за тем, что происходит в британских телевизионных каналах?
Вы знаете, Кирилл, телевизионные нравы британские, по крайней мере, до 11 сентября, я имею в виду трагические события в Нью-Йорке, были замечательными. Я помню в 80-м году, когда я переехал в Англию, и одна из первых передач, которую я увидел, была такая. Это была комическая передача. Из Букингемского дворца выезжает карета, в ней, по-видимому, королевские особы, Елизавета II, и это такое триумфальное прохождение этой кареты, ее приветствуют сотни тысяч лондонцев, все это темнокожие, ни одного белого лица, и в завершении этой шутки из кареты высовывается тоже рука королевы, и это черная рука, значит, королева темнокожая. И я очень обрадовался, потому что я понял, что с юмором в королевстве все в порядке. И действительно, есть такая негласная, была, по крайней мере, договоренность. Можно шутить над собой, и можно шутить над другими. Может быть, да, мы сейчас говорим о конкретной ситуации, но все-таки стоит сказать, что юмор, так считают исследователи, он всегда реализуется за счет кого-то. Это всегда насмешка над кем-то. Невозможно быть безобидным в юморе. И, конечно, английское телевидение с удовольствием играло стереотипами национальными. Ну, англичанин, какой образ англичанина? Это такой добродушный пузан. Шотландец – это скупердяй. Валиец – нечист на руку. Еврей – хитрован. И вот всякие комбинации всегда разыгрывались. Это продолжалось десятилетиями. Никто не обижался. Единственное, кто обижался, обижался. Те, кто не знали про эту негласную конвенцию, это в основном американские евреи-туристы. Вот они приезжали в Лондон, они шли, например, на венецианского купца Шекспира, а после писали письма протеста в важные газеты, и важные газеты с удовольствием публиковали вот эти обвинения Шекспира в антисемитизме. Это была, конечно, насмешка над американскими туристами, которые не понимают, что искусство и юмор, в общем-то, поверх, ну, такой примитивной морали.
Ну, это был юмор профессионалов. Шутили профессионалы. Можно вспомнить, что на британском телевидении появилось и такое явление, как Монти Пайтон, которые тоже никого не щадили. Но, мне кажется, все изменилось с появлением так называемых реалити-шоу, когда на экране не профессионалы, сатирики, юмористы, шутники, а обычные люди. В этом смысл этой программы. И полагалось, что это зеркало сознания обычного человека. И вот оно показало такое.
Конечно, реалити-шоу и было задумано, как вывести на авансцену подсознание нации, чтобы оно заговорило. И мы это слышим и на российском телевидении, и на английском телевидении, и, конечно, иногда уши вянут. Кстати, пример, который вы привели, не единственный. Совсем на днях снова был скандал. Есть такое реалити-шоу, потерпевший кораблекрушение, и какая-то девчонка 18-летняя сказала, что она сторонница рабства, что черные это придурки и так далее. Немедленно ее родители за экраном начали приносить извинения. Но я думаю, что все эти скандалы как раз вот связаны с напряженностью, возникшей из-за новой войны. Это война с терроризмом, это война с западными ценностями, по крайней мере, так это принято называть. И Англия, конечно, в центре событий. Я хочу напомнить, что англичане впервые поняли серьезность положения после того, как британский писатель индийского происхождения Салман Ружди опубликовал свой роман «Сатанинские стихи», который был воспринят прежде всего тогда в Иране как кощунственное оскорбление исламу, и тогда же писатель был приговорен к смертной казни. До сих пор он находится под покровительством британской полиции.
Давайте посмотрим на это дело, ну, несколько, скажем так, технологически. Что же, получается, что никаких политических редакторов на британских каналах нет, и они не фильтруют, так сказать, то, что идет?
Вы знаете, есть всякого рода комитеты, подкомитеты, совет попечителей BBC. Есть очень влиятельная, по-моему, общественная организация, она называется Commission for Racial Equality, комиссия по проблемам расового равенства. И, конечно, все эти организации, они влиятельны. Более того, у них есть свои полномочия, они могут призвать к ответу. И, кстати, вот этот самый комитет, с которым я говорю, он уже сделал несколько заявлений по поводу скандалов, которые возникли на телевидении.
Иными словами, существует масса всевозможных демократических инструментов, которыми можно так или иначе отрегулировать ситуацию, потому что скандал вокруг Биг Брада возник вовсе не потому, что кто-то один пожаловался. Это было возмущение всего общества, телезрителей. Все-таки 40 тысяч писем – это не просто так. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока. Речь пойдет о Фарерских островах, расположенных в северо-восточной части Атлантики. Напомню, они были открыты ирландскими монахами-отшельниками в VII веке нашей эры. Затем на Фареры пришли викинги, потом острова стали владениями Норвегии, в XIV веке перешли в состав Дании. В 1948 году датский парламент принял закон о введении на Фарерских островах местного самоуправления во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. О современной жизни обитателей Фарерских островов корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
На территории архипелага, состоящего из 18 вулканических островов общей площадью около 1400 квадратных километров, сегодня живут 50 тысяч человек. Коренные жители острова, около 98% населения, говорят на одном из самых редких в Европе языков – фарерском, родственном исландскому и старонорвежскому. Вторым же официальным языком на Фарерских островах является датский. До конца 19 столетия овцеводство, давшее название островам, играло основную роль в жизни фарерцев. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Однако вот уже более века основной доход жителям архипелага, расположенного в самом центре богатого рыбы района Атлантики, обеспечивает рыболовство. добываемая в местных водах треска, лосось и палтус, составляет более 99% местного экспорта. О сегодняшней жизни фарерского общества наш разговор с уроженкой Фарерских островов, преподавательницей гимназии Дженни Антониусен. Как складываются отношения жителей островов с метрополией? Ведь несмотря на то, что фареры получили статус автономии в 1948 году, они по-прежнему остаются датским владением.
По этому поводу мнения расходятся. Есть те, кто добивается полной независимости, есть люди, которые ощущают тесную связь с Данией и не хотят ее разрывать, поскольку считают, что такой шаг отбросит фарерское общество далеко назад в своем развитии. Бытует мнение, что фарерцы упрямы. В какой-то степени это действительно так. По крайней мере, мы делаем многое, чтобы сохранить свою культуру и язык. Так в Дании, да и везде в мире, язык пополняется иностранными словами. Компьютеры, софт, хард и так далее. А на фарерах наоборот. Есть специальные люди, которые конструируют слова на родном языке для обозначения новых понятий. Вообще говоря, фарерцы очень своеобразный народ, можно даже сказать, националистически ориентированный, и здесь не скрывают гордости по поводу своей фарерскости.
Неудивительно, если вспомнить, что по утверждению классика фарерской литературы Уильяма Хайнессона, столица Фарер город Торсхаун, это, собственно говоря, и есть знаменитый пуп земли.
Я тоже слышала это выражение, полагаю, что тем самым писатель хотел сказать, что для нас Торсхаун – это одно из важнейших мест на земле, то самое место, где все происходит. И такое отношение фарерцев вполне объяснимо. У нас красивая и богатая страна со своей замечательной культурой. Вдобавок, люди здесь тесно связаны друг с другом. Семейные и дружеские отношения значат для фарерцев очень много.
Как вы полагаете, отличается ли датский стиль жизни от того, как живут на фарерах?
Разница между датским и фарерским обществом поначалу не бросается в глаза, но она есть. Так, например, в Дании люди в первую очередь ценят свою занятость. Там принято сначала позвонить, предупредив о своем приходе, да еще и договориться о времени визита. На фарерах же друзья и знакомые запросто, без церемоний заглядывают друг к другу повидаться, просто чтобы сказать привет. Так что, я думаю, главное различие в том, что фарерцы находят время друг для друга для того, чтобы быть вместе.
В скандинавских странах существует закон Янте. Никто не имеет права ставить себя выше общества. И неписанному этому правилу подчиняются все, от монарха до простого смертного. Существует ли нечто подобное в фарерской культуре?
Вы говорите о кодексе Янтеловен с его самым главным правилом. Не думаю, что ты что-либо из себя представляешь. Не стану скрывать, такое есть и на фарерах. В этом плане дела с общественной моралью здесь обстоят точно так же, как и везде в Скандинавии.
Говорит о своих земляках уроженка Фарерских островов Дженни Антониусен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Здравствуйте, Кирилл. Российско-индийская дружба, итоги визита Владимира Путина в Дели – это главная тема программы, что лежит в основе российско-индийских связей, торговли оружием или воспоминаний о прошлом, мнение экспертов свободы. Сербия после выборов, Косово в ожидании независимости. Международный посредник Махти Ахтисаари сегодня представил коллегам в узком кругу на закрытом заседании план решения проблемы Косово. Какой статус мирового сообщества готово предоставить Косову? Пожары в общежитиях МГУ. Почему один инцидент следует за другим? Расследование Радио Свобода. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Россия.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9502.